Всем добрый вечер. Мы с вами продолжаем исследовать тему, которая называется «Хочешь быть счастливым? Все в твоих руках». Я думаю, что сегодня это будет у нас уже заключительное общение по этой теме. Как вы помните, в прошлый раз я с вами, говоря на эту тему, кое-какие стихи вам прочитал, да, перед этим я прочитал некоторые комментарии людей, которые писали по этой теме свои комментарии под видео в YouTube. И я хочу там, я вам уже говорил кое-что, повторю, да, вот хочу еще вспомнить, что я в начале, когда мы эту тему только начинали, я прочитал некоторые тоже комментарии, да, я хочу сейчас повторить одного человека, два комментария, ну, можно сказать, один комментарий. И кое-что сказать по этому поводу. Значит, в одном из комментариев было написано. Значит, рада чувствовать себя живым человеком. Как говорят, болит, значит живой. Я также рада, что с недавних пор получается познавать добро и зло не только через страдания, как раньше, но несколько новым способом. Слушая других людей, углубляясь во что-то конкретное, приходит мысль, которая так прошибает разум и дает радость и облегчение, что не приходится мучиться и страдать в догадках, ошибках, как и раньше. Ну вот, прочитав вот эти слова, я хочу сделать небольшой комментарий. Вот как вы видите, да, еще раз напоминаю, тема «Хочешь ли быть счастливым человеком?», да? И говоря на эту тему, мы с вами затрагивали такой момент, что наши эмоции, они не умеют рассуждать, не умеют там сопоставлять факты, не умеют до чего-то додумываться. Это наш орган, который реагирует на то или иное обстоятельство или происшествие. То есть это просто реакция, которая не способна поразмыслить, задуматься и до чего-то дойти, чтобы стало человеку легче. Да? И вот человек пишет, я хочу обратить ваше внимание, вот пишет, с недавних пор получается познавать добро и зло не только через страдания. То есть, заметьте, вот раньше как бы человек все воспринимал, там, будем говорить, через боль, через страдания, через переживания. Да, он познавал, да, он чему-то учился, но было, как говорится, больно. И не очень-то приятно, да? Но вот смотрите, человек начал анализировать, начал включать рассудок, да? И вот он уже говорит о том, что с недавних пор получается познавать, вот заметьте, вот это выражение «познавать», то есть вникая что-то узнавать, то есть рассудок становится неотъемлемой частью процесса познания того или иного вопроса и становится, можно так сказать, опорой, фундаментом, которое, можно так сказать, подкладывается под состояние нашей души. То есть, чтобы быть счастливым, то нужно рассуждать, нужно вникать. Вы уже видите, да? Это немножечко другой момент. То есть, рассудок нам или Бог через наш рассудок нам может объяснить ту или иную ситуацию, в которой нам было плохо, в которой мы ощущали себя не очень-то приятно, и мы, уже что-то узнав, что-то познав, становимся менее, будем так говорить, несчастными, более спокойными, рассудительными и удовлетворенными. Это один такой момент. И еще этот же самый человек тоже написал небольшой комментарий, который я хочу с вами прокомментировать. Значит, есть такие негативные эмоции, как совесть. Обратите внимание, негативные эмоции, как совесть. И горе о смерти близких. То есть, ну, разные моменты, да? Совесть, ну и когда что-то случается, и вот вроде бы жалко, и вроде бы тут ничего плохого-то нету, да? Но иногда вот в этом вроде бы неплохом, да, чувстве есть что-то такое, которое не доставляет человеку радости, да? И заметьте слова какие. Совесть указывает человеку на грех, но часто перерастает в более разрушительное чувство. Самоедство, чувство вины. Ну, я сейчас прокомментирую. Бывает такое, ну, человек что-то понял, да, что когда-то в жизни сделал какое-то преступление. Рассудок как бы подсказывает человеку, что давай, ну, понял, да, признайся перед человеком, назови свой грех по его имени, да. То есть, ну, как бы сделай нормальные шаги, к чему тебя совесть побуждает, ты должен этот грех загладить. Каким путем? Примирись, признай свою ошибку, признай свою вину, да. Ну, и естественно, что тебе станет намного легче, то есть ты успокоишься. Когда совесть человека судит, он не может быть счастливым, он уходит, я уже так буду говорить, как с горящими угольями на голове. Или, как говорят, как уж на сковородке, да, совесть судит, не дает покоя, как бы призывает человека к тому, чтобы он вот этот грех, на который совесть указывает, чтобы он с ним, ну, будем так говорить, рассчитался. Но вы знаете, вот как здесь и написано, что иногда вот эта совесть превращается в самоедство. То есть доброе чувство, чувство вины, чувство для осознания своей греховности, чувство для того, что нужно пойти примириться с кем-то, да, если оно не имеет границы, да, если оно не, будем так говорить, не контролируется разумом, то оно может превратиться в самоедство. Я вам хочу привести такой пример. У меня в жизни был когда-то один такой знакомый, давно это было, я уже не могу даже сказать, ну, лет, наверное, 20-25 назад, да, хороший, добрый, порядочный парень, который там работал когда-то там где-то на работе, ну и где-то, как это было в советское время, знаете, где-то что-то с работы тянул, да, стал верующий, ну, он такой очень добрый, ну, можно так сказать, это парень, да, и в то же самое время, значит, он добрый, и в то же самое время, ну, настолько, вот будем так говорить, тонкий, такой, такая тонкая чувственная душа, он настолько переживал об этом, так будем говорить, событии в жизни, что где-то, когда-то что-то там, ну, с работы тащил. Он настолько переживал, что не мог он теперь вернуть, там предприятия этого уже не было, кому вернуть, и типа вот надо же вернуть, вот это, можно так сказать, украденное, да, а там нету уже этого предприятия, вот кому вернуть, вот грех на мне висит. И я вам скажу, что этот человек, ну, по тем временам, не могу сейчас говорить, что сейчас с ним, потому что, ну, не встречаемся, и связей никаких нету, да. Он тронулся умом, но сошел с ума. Это я вам к чему говорю, что есть иногда человек, вот я сделаю вот такую проблему, и заметьте, вот вроде хорошее чувство, да, как совесть, осуждение совести, да, но если нету вот здравомыслия и рассудительности, то даже такое доброе понятие, как совесть, и доброе, и нужное, и важное, да, может довести, вот как автор этого комментария пишет, до самоедства, до, будем так говорить, самоуничтожения. И вы сами понимаете, тут уже ни о каком счастье не может даже быть и речи. Хочется вам напомнить, почему я еще раз, как говорится, зачитал и сделал небольшой комментарий. хочется напомнить всем нам. Вот мы с вами говорили о том, что грех, ну это как бы не добродетель, да? Грех, он не может человека сделать счастливым. Наличие греха в человеке и нежелание с ним распрощаться, или даже не просто нежелание, а неумение с ним распрощаться. Вот грех живет, да, и делает меня рабом своей какой-то похоти или прихоти, да. Вот этот грех обязательно будет делать меня несчастным человеком. Но есть такой текст, помните, да, второе послание Петра, первая глава. Там в лестнице Петра есть такой один текст. Добродетели покажите рассудительность. Заметьте, вот добродетель, вот смотрите, любовь, забота, да, там, снисхождение, прощение, да, добродетель. Но если нету рассудительности, вот включая и совесть, да, если нету рассудительности, мы можем опять стать несчастными людьми. В каком смысле? Ну, вот я пример такой приведу. Добродетельная мама. Ребенок не слушался, ребенок дерзил, все время возмущался. Мама добродетельная. Мама там, знаете, уже вынуждена была взять разгул и отхлестать ребенка, чтобы он успокоился-то наконец, в конце концов, да? Наказала. А дальше вот начинается вот эта совесть. Ой, я нарушила Божий закон, я вот ребенка ударила, ой, мне Бог за это не простит, а вдруг ребенок мне, на меня будет всю жизнь обиженный. Вы знаете, встречаясь иногда с таким человеком и говоришь, слушай, так он на тебя все время обижен и все время раздражен. Хуже не будет даже с такой стороны, да? Вот эта мама начинает убиваться в горе, что она вот погорячилась и наказала. Стоишь и говоришь, слушай, ну ты разговаривал, да, много, там без конца и без края, да. Ну помогала, нет, ребенок задумался, нет, дерзил, да, увеличилась дерзость, да. Так чего ты тогда себя мучишь? Далее, ты наказала, ребенок успокоился, перестал, да. В следующий раз, если ты дала только намек ему, как говорится, чтобы сейчас повторишь эту процедуру, на него действует, да. Ну чего ты занимаешься самоедством? Это неправильно, обратите внимание, даже не только грех, но, казалось бы, и то, что не грех, а то, что называется добродетелью, да? Если оно не идет рядом с рассудительностью, добродетель тоже может довести человека далеко-далеко до несчастного состояния. Обратите внимание, добродетельные люди без рассудительности, делая кому-то добро и делая это от чистого сердца, но не рассуждая по поводу того, кому делаем добро, да? И нужно ли делать, или нужно, может быть, ограничить, или, может быть, моя добродетель кого-то портит, да? Заметьте, если вот эта добродетель не контролируется разумом и рассудительностью, да, мы можем посадить, вот, допустим, жена может посадить мужа себе на шею, и муж будет издеваться над нею, потому что она добродетельная, но не рассудительная. То есть она воспитала в муже эгоизм, посадила его себе на шею, а теперь является его рабыней, над которой муж, допустим, издевается. Та же мама, та же бабушка, добродетельная христианка, от души любя своего ребенка или своего внука, да, и тоже любя, воспитывая в нем эгоизм, выращивает из вот этого ребенка или внука, да, выращивает эгоиста, наглеца, подлеца и так далее и тому подобное. И этот ребенок потом или внук портит все время кому-то нервы. И заметьте, вот любая добродетель, если она без рассудительности, она может тоже привести человека к проблемам, и человек не то что будет счастливым, а он будет даже несчастным. Я знаю многих матерей, которые недовольны, которые раздражительны от того, что в доме никто ничего не делает, никто после себя ничего не уберет, посуду не помоет, все ссорят, постель не убирают, всем постели, всем подай, всем убери. Потому что сама приучила мама или там жена и мужа и детей, всех приучила к эгоизму, что она рабыня Изаура какая-то, да, что она должна все подавать, все убирать, и никто ничего не должен, да. В конечном итоге она уже, как говорится, как рыба об лед бьется, она неспокойна, потому что она не управляется, она уже физически не может все это выносить, да. И вопрос, а кто тебя сделал такой? А почему? Вот она возмущается, вот никому ничего не надо, вот они не делают. Но ты же сама за них все делала. Сначала были маленькие дети, да, потом они как-то научатся, я их потом буду учить. Потом они уже выросли, не захотели. А муж был не маленький уже, когда она выходила замуж, да и сама была вроде бы взрослой. Ну, вначале он тоже что-то хотел делать, она, да, я ж тебя люблю, да идишь, полежи. И он как лежит, такой теперь как морж или как тюлень лежит. Поел и лежит на лезвище, на диване, то бишь. Это тоже такой один из элементов важный, который надо иметь в виду. Что даже не только грех, но и наша добродетель без рассудительности зачастую создает для нас такие обстоятельства, что у нас не будет ни радости, ни счастья, ни мира в душе. Что хотелось бы сказать по поводу вот этого, вот этой рассудительности, вот этого разума, да? Я еще раз напоминаю, в добродетели покажите рассудительность. Зачем? Заметьте, если не будет рассудительности, если разум не будет работать, да? Не будет у нас ни радости, ни счастья, ни мира в этой жизни. Разум, ну, если можно так сравнить, да, сделать такое сравнение, разум – это балансир для канатоходца или для гимнаста на бревне. Вот чувство, знаете, такое равновесие вот для гимнаста на бревне, да. Вот кто-то из нас никогда на этом бревне не ходил, тем более гимнастика не занимался, да. Да, идешь, и все время нас то в одну сторону, то в другую валит, да. Ну, со временем у нас вот этот вестибулярный аппарат настолько, как говорится, отбалансирует вот наше положение тела, что мы можем идти, как и гимнаст, ничуть, как говорится, не шатаясь из стороны в сторону, да. Или вот канатоходец, вот у него там, он идет по канату, да, или руки он расставил в стороны и вот выполняет руками, знаете, вот ближе дальше от себя, я имею в виду руками, да, он выдерживает этот, вот этот баланс, чтобы быть ровно, идти ровно вертикально по канату, да. Или же он там, знаете, шест несет и при помощи шеста вот регулирует свое вертикальное положение. Так вот, разум выполняет вот эту роль. И без разума никто и никогда не может быть счастливым сам, да, и никогда не может без разума сделать кого-то счастливым. Даже вот буду я делать кому-то добро, да, у него разума нет, он потребитель, да, я делаю добро без рассудительности, и я с того человека сделаю, ну, своего рода наркомана и алкоголика, только не связанного с алкоголем и наркотиками, да, а вот с потребительством, да, вот у него вырабатывается потребительство, потребительская такая жилка, ему все должны, если ему, кто-то ему что-то не дал, тут же недовольный и тут же несчастный человек. Ну и этот же человек выражает вот эту злобу по отношению к тому, кто ему давал вот эту дозу, да, так называемую наркотическую. И этот человек несчастный. Хочу вам прокомментировать слова из послания Галатам 5 главы, 22, 23, 24 стихи. Мы их вспоминали не один раз. В общем, что я хочу вам сейчас сказать. Заметьте, плод духа, плод разума. что дает разум человеку. Вот мы говорим, любовь – это чувство. А вот тут написано, любовь – это плод разума. Вот заметьте, насколько отличается наше человеческое понятие от понятия Божьего. Плод ума – любовь. Ну, кто-то может возразить, сказать, нет, любовь – это чувство. Любовь – это когда вот ты кого-то любишь, это вот чувство, ты, оно тебя наполняет, перенаполняет. Я говорю, хорошо, допустим, любовь – это чувство. Вот перед вами человек, глядя на которого ваше сердце переполняется любовью. В присутствии этого человека вы чувствуете и мир, и радость, и счастье, и что хотите, да? Ну а вдруг этот человек взял и поступил не так, как вы этого ожидали? А вдруг он взял, да вам еще и подсказал и указал на ваш грех? И вот это чувство, которое вас переполняло, через край переливалось, куда оно делось? Так я задаю вопрос. Это любовь, которая всегда есть? Или это та любовь, то чувство, которое иногда есть, когда, ну так говорит, гладят по шерстке, да? И которого нет, которое исчезает, когда гладят против шерстки. Вот заметьте, иногда люди говорят, ой, вы знаете, у меня сегодня такое было чувство необыкновенной небесной божественной любви. У меня сегодня не было раздражения. Меня Бог так вот сегодня, как говорится, насытил этой любовью. Я говорю, ну вы знаете, просто сегодня никто не попался на вашем пути, тот, который будет вам перечить, тот, который начнет с вами спорить, тот, который, ну как говорят, любит портить другим людям настроение. Но как только он появится, завтра этой любви больше не будет. Почему? Да, мы можем любить любящих нас. Но нам Христос говорит, что ну, так язычники могут любить. Язычники тоже любят любящих их. А вы любите врагов ваших. Перезаду вопрос. Скажите, пожалуйста, если вот любовь – это просто чувство. Чувство, как я вам говорил, это реакция, да? Скажите, вот враг, который вас клеймит позором, враг, который клевещет на вас, враг, который вас объел, враг, который вас объегорил, да, который настраивает людей против вас. Вот чувство, просто вот чувство. Попробуйте его любить. Есть одно такое выражение по поводу любви. Какая это любовь, Божья или человеческая? Если у нас есть любовь, когда нам хорошо, и когда к нам все хорошо относятся, да, то это человеческая любовь. Это земная, плотская любовь. Мы любим любящих. Но если что-то не так, ну, я имею в виду, кто-то нас не любит, кто-то в наш адрес нелестно выражается, да, и у нас любовь пропадает, это доказательство, что это человеческая любовь. А вот если наша любовь не перестает, она не зависит ни от времени, ни от обстоятельств, если наша любовь способна любить и любящих, и ненавидящих нас, то это плод божественной любви. Когда мы читаем Библию и говорим о том, что надо иметь любовь, то имеется в виду не вот эту человеческую, переменчивую, как погода на море. Речь идет в Библии о любви, которая никогда не перестает. Даже если перед нами появляется враг, а она не перестает. И я задаю вопрос. Скажите, пожалуйста, как можно любить человека плохого, недовольного, жадного, хитрого, раздражительного, как можно ему простить, как можно к нему снизойти, да, безрассудительность. То есть у нас, когда человек просто любит, как говорится, чувствами, да, любовь – это чувство, он заявляет, Когда ты ему говоришь, надо вот этого человека любить, ведь Бог же его любит, Бог же тебя любит, у человека всегда вопрос. Обратите внимание, какой вопрос. Даже если это любовь, чувство, да, и мы говорим, люби вот этого гадкого человека, да, этот человек задает вопрос. За что его любить? Обратите внимание, вот этот вопрос как бы говорит, доводов у меня не хватает. Что если я кого-то люблю, так я за что-то люблю. А люблю ни за что. Ну, если бы еще было ни за что. А любить того, кто пакости делает, кому есть за что, как говорится, сдачу дать, или, как говорится, отколотить его, да? За что же его любить? Ну, назовите мне хотя бы один разумный довод. Обратите внимание, этот вопрос, он сам как бы подразумевает. Доводы дайте, за что его любить. И вот тут я вам хочу сказать, знаете, вот не имея Бога и не понимая, за что Бог меня любит, за что Сын Божий пришел на землю и умер за нас или вместо нас, чтобы нам дать шанс на спасение, что Он не раздражается на нас, хотя многие из нас просто Его игнорируют с утра до вечера. А Сын Божий за нас отсидел срок, так я уже образно буду говорить. У нас нет ни чувства благодарности. Мы даже не вспоминаем этого Бога. Зачастую вспоминаем Его в суе, как говорится, да? Зачастую говорим, что Его вообще нету. И где Он? А если бы Он был, да? И заметьте, мы перед Богом все такие же преступники, как какой-то преступник или преступники перед нами. Вот когда кто-то делает что-то нехорошее по отношению ко мне, я не нахожу доводов, за что его любить. Перезадаю вопрос, а какие у Бога доводы в пользу того, что Он нас любит, хотя мы делаем то же самое, иногда может быть и похуже перед Ним. За что Он нас любит? Ну, у нас такое иногда объяснение. Он Бог. Ну, Он Бог, понимаешь? А мы же не Бог, да? Ну, поэтому Он может, а мы не можем. Ну, да, это хорошо, что Он нас так любит, а мы вот, нет, мы не можем. Но Он же Бог. Он же не человек, да? А мы человеки, так что какой с нас спрос? Проблема заключается в том, что Христос, придя на землю, был же такой же самый, как и мы, в таком же самом теле, подобии плоти греховной. За что Он нас любит? Я вам уже говорил, заметьте, без доводов разума, почему и написано плод духа, плод разума, любовь. Я рассказывал свой опыт вам. Когда я сказал, Господи, ну если я пойму, за что Ты меня любишь, то, может быть, я пойму, за что вот этого, извините, гадину вот эту, за что буду любить. И когда до меня дошло, что я делаю преступление не потому, что я умышленный преступник. Дело в том, что у меня рассудка нету. Вернее, он есть, но только временами, да, появляется. И то в момент, когда меня никто не трогает. Что, может быть, я умом что-то и понимаю, пока у меня все тихо и спокойно. И я вроде бы даже настраиваюсь от себя вести вот так вот нормально, благородно, да. Но как только искушающая ситуация, как только мои чувства заводятся, я теряю рассудок, я становлюсь как будто бы безумный человек. Я как будто бы шизофреник со справкой, может быть, даже не одной. Мои слова и мое поведение неадекватны. Бог видит неразумие мое. Бог видит то, что у меня рассудка нету. Меня нельзя бить, как, ну так будем говорить, как осознанного, осмысленного преступника, да, умышленного. Помните слова, прости им, ибо не знают, что делают. Душевный человек – это раб греха. раб, он невольник, он даже, вы понимаете, у него рассудок уже деградировал. Мы же не обижаемся на человека, когда мы знаем, что у человека есть справка, что он клиент психиатрической клиники. Не обижаемся? Нет. Ведь можно же понять, вот согласно того же, той же Библии или нашей жизни, да, наблюдая за ней, вот что свойственно нормальному человеку, что свойственно ненормальному. Ведь заметьте, люди, живущие похотями и страстями, это люди, через черточку, животные. Обмануть, схитрить, отобрать, да? Похвастаться, заметьте, просто элементарные животные страсти, грабить, подминать под себя, доминировать, да, превозноситься. И пока мы с вами сами, заметьте, любовь, которая никогда не перестает, это счастье, которое никто никогда не отнимет. Это такое состояние души. И если я вот этой любви научился, божественной, да, если я понимаю на собственном опыте, на себе увидел свое собственное безумие, я понял, почему Бог мне прощает, почему Он не бьет меня, а если бьет, то бьет с любовью, чтобы только побудить меня задуматься и что-то делать для исправления. И пока я на себе это не прочувствую, не увижу свое безумие, не пойму, за что меня Бог любит, я не увижу этого же самого, вот этой проблемы в другом человеке. Я не смогу человека любить, потому что у меня нет доводов, за что его любить. А чтобы были доводы, у меня должны быть включены мозги. А чтобы у меня они были включены, а у меня все время включены эмоции, да? Это определенный труд, пока рассудок займет главенствующее положение в моем теле. И когда, я вам уже говорил, рассудок, да, дух, он не способен обижаться. Это как процессор в компьютере, это аналитический центр, который в любой ситуации он воспринимает информацию от Бога через Святого Духа, да? И в любой информации вот этот процессор выдает мне доводы. Почему вот в данной ситуации к этому человеку надо отнестись вот именно так? Так вот еще раз говорю. Плод разума – любовь. А любовь – это счастье. И заметьте, чтобы достичь любви, вот я еще раз напоминаю, все в твоих руках. Придется немножечко поработать, придется, как мы уже говорили, проходя эту тему, заниматься воспитанием ума. Придется распинать свою плотскую похоть. Придется учиться бодрствовать, то есть думать. И когда рассудок займет главенствующее положение, в любой ситуации у нас рассудок это будет как советник. Бог будет стоять как, рядом, как суфлер, может, не очень хорошее сравнение, но который будет все время что-то подсказывать и корректировать, давать доводы. И в связи с этим у нас будут свои, как говорится, аргументы и факты, почему этого человека нужно любить, почему нельзя раздражаться, почему не надо негативно к нему относиться. Чувство навыкам, заметьте, чувство навыкам, должно быть приучено к любви, там, к рассудительности. Да, чувство навыкам приучено, как вы уже видите, да? Так вот, обратите внимание. Дальше. Радость. Вот счастье – это тоже радость. Счастливый человек, он радуется. И заметьте, здесь аналогичное рассуждение. Как можно радоваться обстоятельствам, которые, ну, допустим, не радуют? Ну, например, вот Библия пишет нам, Иаков, 1 глава. с великой радостью принимайте, братья мои, когда упадаете в различные искушения. Но если человек не занимается духовным ростом, да, и какое-то искушение или какой-то искуситель или кто-то какую-то гадость себе сделал, да, ну тут радости не может быть, тут печаль, чего, за что, про что, да пошли вы все знаете куда, вот такая логика где-то. Я имею в виду у нашей эмоциональной души, да? Теперь, если вы понимаете, что надо расти, если вы понимаете, что терпение вырабатывается в искушении, что сила противления злу в искушении, в тренажерном зале, так будем говорить, для спортсмена. Далее, если ты понимаешь, что этот человек еще и безумный, и ты это отлично понимаешь, у тебя, во-первых, к нему любовь, во-вторых, к нему жалость, в-третьих, к нему благость. Далее, ты вырабатываешь силу, и ты на этом человеке. Не в смысле там, вот я на тебе вырабатываю, и хорошо, что ты есть, типа, я пользуюсь тобой как тренажером бездушным, да? Нет, здесь все нормально, с хорошим настроем и расположением к этому человеку. Я просто пользуюсь, я же его не звал. Как говорится, я же его не эксплуатирую, он же сам ко мне пристал. Ну так я мало того, что его люблю, так я еще и воспитываю себя. Если любое затруднение в жизни – это стимул, так будем говорить, корнеобразования, стимул роста, если можно так сказать, ну, этим выражением для огородников, да? Если любое искушение – это стимул, а у нас высокая цель, которую мы с радостью достигаем, мы занимаемся борьбой, мы воспитываемся, мы же чемпионами хотим стать в конце-то концов. Я говорю, люди, которые нас искушают, это люди несчастные. И мы для того, чтобы им помочь, если мы не станем несчастные и раздражительные, то ни нам нехорошо, ни ему нехорошо, ни он несчастлив, ни я несчастлив. И желая ему помочь, и не отвечая злом за зло, ругательство за ругательство, и творя благодеяние в его адрес, мы тем самым возлагаем на голову его горящую волю, мы его воспитываем. Здесь можно, так сказать, три в одном, да? И его любим. И себя бережем, тоже любим, да? И характер воспитываем при этом. Теперь дальше. Плод духа, мир. Мир – это, так будем говорить, спокойствие в душе. Удовлетворение в душе. Заметьте, помните, стих один есть такой, Павел пишет, значит, имея пропитание и одежду, будем довольны. А желающие обогащаться, знаете, помните, у ненасытимости две дочери, давай, давай. А желающие обогащаться впадают в искушение и пагубу, и во всякие безрассудные похоти. В сеть как бы попадают, да? Как рыба запутывается в сетях. Заметьте, если есть похоть, то есть зависимость. Если есть зависимость, все время чего-то не хватает. Если все время чего-то не хватает, нет удовлетворения, нет мира. И заметьте, кто регулирует, что надо, что не надо? Разум. Хотите иметь мир? Это тоже один из элементов состояние, которое называется счастье. Хотите иметь мир? Да. Надо иметь рассудок. Если рассудок не будет регулировать, не будет говорить, вот это надо, а без этого можно обойтись. И то, что надо, не надо, чтобы оно превращалось в похоти. Будет мир. Далее. Долготерпение. Ну, Яков пишет не только долготерпение, долготерпение, а еще и терпение должно иметь совершенное действие, то есть чтобы там не надо было вообще терпеть ни мало, ни долго, вообще, чтобы тебя ничто не затрагивало, да? И заметьте, долготерпение по отношению к человеку. Это тоже плод разума. Если ты понимаешь, что это воспитывает тебя, а у тебя цель воспитываться, да, ну, ты будешь этим заниматься, как и спортсмен, который бежит в любую погоду или непогоду, да, и холодно, и жарко, и снег идет, и дождь идет, а он бежит, у него цель достичь, да, у него нету такого, что он терпит, хнычет, ему надоело, ему больно, ему хочется согреться. У него цель перед собой стоит. Дальше, смотрите, благость. Ну, милость, заметьте, благость, милость. Милость – это милое сердце. Благость – это благое сердце. Ну, это, можно так сказать, все эти выражения – это синонимы одного и того же состояния, которое называется счастье. Вот если мы хотим вот просто для себя коротко и ясно, да, понимать, что такое счастье, ну, чтобы вот, задаваясь вопросом, хочешь ли быть счастливым? Да. А что такое счастье? Любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Вот он рецепт. Ну, к любви можно добавить, 1 Коринфянам 13 глава, любовь никогда не перестает. Не гордится, не превозносится, потому что если она гордится и превозносится, и ищет своего, и раздражается, и мыслит зло, это уже не любовь, это уже не счастье. Так вот, заметьте, чтобы иметь благость и милость, ну, тому, кто совершил проступок против нас, и доводы те же самые, и вот почему надо этого человека любить. Потому что он бедный и несчастный. Потому что у него нет ума, потому что его никто не воспитывал, потому что он рос как бурьян, его воспитывала улица, если не тюрьма и неплохие товарищи. Он бедный и несчастный. Пока мы этого не поймем, и пока рассудок у нас это не будет выдавать на гора, пока он не будет у нас занимать господствующее положение в нашем теле, да, у нас не будет любви к этому человеку, и не будет к нему благости, и не будет к нему долготерпения, и не будет к нему милосердия. Заметьте, вера тоже является плодом разума. Вот кто говорит, вера – это не разум. Слушайте, плод духа – вера. Здесь вера имеется в виду, заметьте, общехристианское понятие. И еще. Вот любовь всегда верит, помните, да? Не имеется не всему, а всегда верит в человека и не ставит на нем крест, не махает на него рукой, типа с него ничего не будет. Заметьте, это разум дает некую подсказку, некие доводы в пользу того, что в человека надо верить. Вот у нас иногда появляется неверие по отношению к Богу. Ну, что-то не получилось, что-то мы ждали, о чем-то молились, о чем-то просили, получили, ну, совсем не то. И, заметьте, чувство, как правило, начинает паниковать. Все, я думал, ты есть, а тебя и нету, да и зачем оно мне все сдалось? Я верил, я полагался, я доверялся и так далее и тому подобное. Разум останавливает человека, говорит, стоп. А может, ты что-то не то делал? А может, ты настроился получить то-то и то-то, а вообще, согласно Слову Божьему, надо было что-то делать, и есть для этого определенные условия, а ты их выполнил. Ой, точно. Заметьте, вот разум подсказал человек, ой, точно, а ну давай пороешься. Нашел. Ой, Господи, прости, помилуй меня грешного, да? Вот такой оборот принимает человек, да, когда включается рассудок. Я рассказывал свои, как бы, опыты. Иногда бывало так, говорится, стремись к хорошему, все бьют по рукам, все насмехаются, издеваются. у тебя ничего не получается в борьбе с грехом, потому что ты не знаешь и не у кого спросить, да? И появляется такое разочарование, все, ухожу в мир, буду жить, как говорится, пить, курить, гулять, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы, да? А потом буду гореть, как говорится, ярким пламенем, ну, со всеми. Но хоть буду знать, за что. То есть, заметьте, вот вера пропадает, да? Она построена на чувствах. Все, ничего не получается, в церкви никто этим не занимается, все, конец. И вдруг внутри такие доводы появляются. Бог говорит как бы мне, ну ты в людях разочаровался, я тебе что-то сделал плохое, что ты же и на меня махаешь рукой, и, типа и я виноват. Ну у людей не получается, ну ты же читаешь, он в Библии же получилось, же у Христа получилось в человеческой плоти, у Павла получилось, у Петра получилось, у Иоанна получилось. Ты же читаешь Евреям 11 глава, он... Верую, 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 и там не достанет места, еще написано, чтобы всех перечислять. Да. Вдруг такой, знаете, стоп по тормозам. Господи, прости. Господи, я понял. Заметьте, доводы разума приводят к вере в Бога. Вот нам иногда говорят, надо поверить, что Бог есть. Я человек совершенно другого склада ума. Пока мне не объяснили, пока я не увидел логичность в том, что Бог есть, в этих рассуждениях, пока я не разубился в том, во что я верил, что Бога нет, я не мог, как говорится, вообще не то, что там верить Библии, там чем-то заниматься христианским, религиозным, да, я в Бога не верил, и христианство мне было, как говорится, как выдумка для меня. И вот когда человек мне объяснил, я что-то понял. Заметьте, плод духа опять. До меня дошло. И я в тот вечер сказал, все, Боже, ты есть. Я в тебя верю. С того дня по сей день я верующий. И уже сегодня я говорю, вы знаете, я не верующий, я убежденный. Заметьте, а убежденный это проверил, это обдумал, это взвесил. У меня уже... тысячи доводов того, что Бог есть, я в нем не сомневаюсь никогда, даже не на граммовичку. Обратите внимание, вот мы читаем о том, что будьте кроткими, будьте смиренными, не будьте гордыми, да? Кротость – хорошее качество. Для плотского человека кротость – это плохое качество. Почему? А кругом львы, кругом собаки, кругом волки. Они загрызут, а кроткий ты как ягненок. Тебя сожрут, говорят, если ты будешь кротким. Да, если ты будешь кротким, но не мудрым, да, тебя сожрут, это 100%. Если ты будешь кротким, обратите внимание, и мудрый, обычно кротость, ну, связана, сопряжена со страхом. А если кротость с мудростью, то ты кроткий в поведении, но ты вообще храбрый, ты мужественный, ну, не безумный. Ну, вот человек, конфликт, допустим, у него с кем-то, бесконечный конфликт. Тот человек мне зло сделал, я ему в ответ. Он мне, я ему. И так без конца и без края. Заметьте, ни он не кроткий, ни я не кроткий. Он зверь, и я зверюка. И мы вот так все время, все время, все время, если не думать, ну так мы и будем заниматься вот этой борьбой, пока не съедим друг друга, не уничтожим. Начинаю я думать. Ну вот я думал, что вот дам ему сдачу, и больше он больше ко мне не будет цепляться. Нет, он все равно цепляется. Он задиристый, я задиристый. Начинаю я размышлять, а может быть не стоит вот мне отвечать злом за зло? А если вдруг я вот попытаюсь не отвечать злом за зло, а вдруг это поможет? Я начинаю себя так вести, ну кротко, не в смысле трусливо, да, потому что на трусливо нападают не из-за кротости, а из-за трусости. И кротость с трусостью не надо путать. И я смотрю, что тот ругается, а я не отвечаю, и тот сам по себе тоже успокаивается. Заметьте, иметь кротость, иметь смирение, быть простым человеком, да, приносит благо. И даже если бы человек не читал Библию, он просто начал размышлять. А наш рассудок, если он здрав, да, туда мысли приходят более божественные, нежели те, которые мы слышим в нашем сердце. Мы придем к тому, что не надо отвечать злом за зло, ругательством за ругательство. Ты этим ничего, как говорится, не добьешься хорошего, а только будешь подливать масло в огонь, и сам будешь все более и более несчастным человеком. И заметьте, к кротости приходят рассудительные люди. Кротости нас призывает Библия через рассудительность. И сам опыт показывает, не отвечай злом за зло, ругательством за ругательство, прояви кротость, прояви смирение, да, снизойди, прости, и враг утихомиривается. Конечно, не всегда и не везде, но хочу сказать, хотя бы накал страстей становится меньше. Ну, если добавить сюда еще мудрости, о которой надо, как говорится, всегда нам печься, да, думать. Я вам хочу сказать, без безысходных ситуаций не бывает. Теперь обратите внимание. Вот мы там говорим: Господи, помоги мне воздерживаться там, от слов там ненужных, помоги воздерживаться от обжорства, там, от пьянства, от чего угодно. Обратите внимание. Плод духа – воздержание. Заметьте, невоздержанный – это похотливый. Похотливый – это наркоман, который, ну, как говорится, в наркотической зависимости. Он счастливым не бывает. Не кроткий, а гордый человек. Он не бывает счастливым, я уже говорил с вами на эту тему. Гордый, раздражительный не бывает милосердным, не бывает благим, не бывает долготерпеливым, не бывает ни радостным, ни любящим, ни миролюбивым. Это несчастные люди. Заметьте, воздержание – это плод духа. Кто сомневается, сядьте за стол, особенно когда вкусная еда, особенно когда вы ее не часто едите, ну, это бывает иногда в гостях, да. Вы сели, перед вами вкусняшки, слюняшки потекли, руки потерли, как говорится, и захотелось есть. Вот вы кушаете. Вы уже чувствуете, что вы уже перебрали. Это не алкоголь, но тем не менее перебрали. И заметьте, голос разума. Остановись. Остановись, будешь тяжело вздыхать. И, как говорится, к Богу глаза вверх поднимать и просить: Господи, помоги, помилуй меня. Заметьте, это голос духа, голос разума. Наелись, разум включился. Вы сожалеете о том, что вы наелись. Вы уже Богу даете обет. И себе уже все, последний раз, больше так нажираться не буду. Отошли, как говорится, очухались, ожили. Опять именины или свадьба. Опять 25, заметьте, опять невоздержание. И заметьте, воздержанием занимается разум. Если разум не в силах, если разум ослаб, воздержания не будет. Кто сильнее, тот того и победит. Если похоть сильнее, а разум слабый, а мы его не воспитываем, опять же наедимся, если не сказать нажрёмся. Так вот, обратите внимание, плод духа, плод разума. Вот я вам перечислил, вот список, которые вместе составляют, это грани, из которых состоит один великий бриллиант, который называется счастье. И написано: на таковых нет закона. К таким людям счастливым, я хочу сказать, христианин, если он несчастный, он не христианин и ничего общего не имеет ни с Богом, ни с Царством Небесным, ни с Духом Святым, ни с христианством. Это просто так, знаете, как говорится, для прикрытия. Работает под прикрытием христианской мантии. На таковых нет закона, на таковых, таковым у Бога не будет претензий. Но те, которые Христовы, обратите внимание, те распяли плоть со страстями и похотями. Я добавляю, а те, которые распяли плоть со страстями и похотями, те счастливые люди, потому что они уже ни от чего не зависимы. Они уже не рабы страстей и похотей, у них нет причин для недовольства и раздражительности. Ну и в заключение я вам еще хочу прочитать несколько стихов. Это Екклесиаста 3 глава, с 11 по 13 текст. «Все соделал он прекрасным в свое время и вложил мир в сердце человека». Заметьте, все было прекрасным, все, что Бог сотворил, да? И человек был прекрасным. И заметьте, и вложил в мир его сердце, извиняюсь, в сердце его вложил мир. То есть он был счастливым от начала. Он не был испорченным, не было того, чему ему не хватало. Райская жизнь была, как говорится, полный рог изобилия. Дальше написано, хотя человек не может постичь дел, которые Бог делает, он до конца всего может и не понимать. Ну не может, а так оно и есть. От начала до конца. И дальше Соломон пишет, познал я, что нет для них, для людей, ничего лучшего, как веселиться и делать доброе в своей жизни. Ну, видите, веселиться, здесь иногда может быть такой перевод, да, веселиться, это вот, знаете, смеяться, скакать, прыгать, как ребенок. Здесь не веселиться, это имеется в виду счастливое настроение, улыбается человек, удовлетворен всем жизнью, да, внутри мира, радость, вот это имеется в виду. Нет ничего лучшего, как веселиться и делать доброе в жизни своей. Заметьте, когда будешь делать злое в жизни своей, веселиться не будешь, потому что будешь все время ждать, когда кто-то придет, даст тебе сдачу и отомстит. Вот рецепт маленький, да? Доброе делай в жизни, руководись здравым рассудком, да? Ты не будешь никому враг, и у тебя врагов не будет. А если будет... Я рассудок, как говорится, твой рассудок рассудит и даст тебе доводы в пользу того, почему на этого человека не надо обижаться. И дальше читаем, 13 текст. И если какой человек ест и пьет, и слушайте, и видит доброе во всяком труде своем, то это дар Божий, то это счастье, которое Бог дает человеку. Заметьте. Тут у нас такое, можно прочитать это так. Это дар Божий, то есть ничего не надо делать, это подарок, знаете, как даренному коню в зубы не заглядывают. Это дар, все. А дар это так, я вот сидел, вот он дал. Вот он мне дал, а тебе не дал. Или тебе дал, а мне не дал. Знаете, если человек ест и пьет, и видит доброе. Заметьте, вот это видит доброе во всяком труде своем. Заметьте, обыкновенный человек не видит доброе. Ему все время чего-то не хватает, ему все время где-то чешется. Все время что-то не то, все время что-то не так. Заметьте, это Бог посредством работы Святого Духа дает здравомыслие и рассудительность. Если ест и пьет, то не наедается и не напивается, чтобы потом умирать. Он это делает с головой. И в еде и в питье видит доброе. Тут питье не алкоголь имеется в виду. Видит доброе. Там нету того, что наелся, напился, а потом не знает, как вдох сделать или выдох, да? Умирает. Заметьте, во всяком труде видит доброе. Невыдержанный человек, человек похотливый, во всяком труде что видит? Как мне надоела эта работа. ой, как солнце жарит, ой, как ветер дует, ой, как что-то не то, ой, зачем оно мне все сдало, да пойду я лучше в магазин куплю, да зачем мне это делать. Заметьте, человек похотливый, он не может во всяком труде видеть доброе. Такому человеку Бог не может дать свой дар. Екклесиаста 5 глава, 18-19 текст. И если какому человеку Бог дал богатство и имущество, вы слышите, Бог дал богатство и имущество, и дальше, и дал ему власть пользоваться от них и брать свою долю, слушайте, и наслаждаться. Если кто-то говорит, мне Бог дал богатство и имущество, а я теперь все время переживаю, то за курс доллара или за курс рубля или гривны какой-нибудь, да? А я теперь переживаю, кто там, чтобы воры не украли, да? Чтобы моль не съела. Чтобы банк, куда я вложил деньги, не лопнул. Так я задаю вопрос. Так это Бог тебе дал богатство и имущество? Здесь написано, если какому человеку Бог дал богатство и имущество, ну, кто-то скажет, ну, все же от руки Божьей. Я говорю, а чего же он не дал тебе мудрости пользоваться этим и наслаждаться? Чего у тебя постоянно одни скорби? Обратите внимание, богатство и имущество есть, а ума, мудрости нету, Бога нету. И заметьте, это все, это же богатство и имущество превращалось в похоть, а похоть в зависимость, а зависимость в расстройство, в переживание и скорби. Желающие обогащаться, я вот говорил недавно, да, желающие обогащаться впадают в искушение и сеть дьявольскую, и впадают во многие безрассудные похоти. Счастливыми люди эти не бывают. А вот заметьте, если Бог дал богатство и имущество и дал власть пользоваться от них, обратите внимание, и брать свою долю, заметьте, то есть, ну, как бы, ну, по своей нужде употреблять, да? Не просто копить, чтобы где-то кто-то украл или, там, я не знаю, банк лопнул, и вы оказались банкротом, да? И написано, и наслаждаться трудом своих, то это дар Божий. Вы вообще замечаете, что является даром Божьим? Это если у нас что-то есть, но оно доставляет нам тревоги и беспокойство, это не дар Божий. Мы несчастные люди, мы можем иметь богатство. Немеренное богатство можем иметь. И у нас одни скорби и переживания. Ну, я вам пример приведу, там, Коломойский на Украине, допустим, да, там, при Порошенко. Ну, вот там, Приватбанк, ну, там, множество сотни предприятий, да, бизнес огромный. Ну вот начали у него отжимать, помните, этот Приватбанк приватизировали, там еще что-то, пришлось даже с Украины, как говорится, сбежать. Это я к чему хочу сказать. Ну, богатый человек. А вот обратите внимание, сколько скорбей. Это так, я говорю, знаете, богатые тоже плачут. Кстати, не меньше. Ну, по-другому. Ну, есть он богатые люди, которые болеют. Я сейчас не знаю, какой... Из Ротшильдов, да, из Ротшильдов. Болеет, кажется, псориаз, кажется, неизлечимая форма. Я не помню, где эту информацию я нашел, что он сказал, что если кто-то меня вылечит, там, типа, из чистого золота памятник сделаю. Это очень дешево для него. Из чистого золота в полный рост. Ну, я говорю, вот, ну ладно, вот он богатый. Но ведь он с кем-то не находит общий язык. Кто-то у него есть враг. А если у него болезнь неизлечимая, ну ладно, ну до какого счастья может идти речь, тем более там, я говорю, имел бы он в своем сознании того Бога, который на небесах. Понимал бы он смысл жизни, там, ну, знаете, вот бывает человек, что и верующий умирает, да, и тоже болезнь бывает. Но он знает, как он прожил, он знает, что такое Бог, он знает, что такое справедливость, он знает, на что ему надеяться. Он не будет, знаете, как утопающий хвататься за соломинку и будет чувствовать несчастность в себе, что умирает. Он даже будет умирать, будет спокойно, с удовлетворением и ощущением мира на своем лице. Да, умирает. Да, таков путь всякого человека, или конец-то такого человека, любого. Он не будет так переживать. И дальше. Недолго будут у него в памяти дни жизни его, потому что Бог вознаграждает его радостью сердца его, то есть удовлетворением радостью. Далее, притча 10 глава, 22 текст. Когда-то я на эту тему говорил даже проповедь, где-то есть в блоге моем, наверное, да? Благословение Господне, оно обогащает, обратите внимание, и печали собою не приносит. Вот кто-то говорит, ой, меня Бог так благословил, обогатил, мне Бог дал мужа. Я говорю, подожди радоваться. Вот если печали у тебя не будет от этого мужа, или у тебя с твоим мужем, да, ну, это Бог тебя благословил, Бог тебя обогатил. А тут получается так, Бог дал мужа, Бог дал жену, вроде бы обогатил, вроде бы, как говорится, да? А дальше начинаются скорби и печали. Я задаю вопрос, так благословил ли Бог тебя, или ты сам себя благословил от имени Бога? Знаете, благословение Господне, это действительно Господь послал. Иногда мы говорим, Господи, пошли, а сам я пошел искать. И когда я сам себе нашел, говорю, Господи, все, я уже все, ты мне уже дал. А Бог говорит, а я тебе не давал, то ты сам нашел себе. Ну ладно, ты потом увидишь, что это за богатство, что это за счастье, и сколько у тебя печали будет. Если у нас есть имущество, богатство, бизнес, банковские вклады, если это заставляет нас печалиться, приносит все это нам скорби и переживания, мы ночами не доедаем, извиняюсь, ночами не досыпаем, днем не доедаем, у нас гастрит, у нас язва. Я задаю вопрос, благословение ли Господне? Заметьте, даст ли Бог благословение человеку, который не умеет им пользоваться во благо и быть с ним счастливым? Но Бог не может, вот мы не можем же двухлетнему ребенку дать в руки нож. Он сам себе в глаз вставит. Или братику, или сестричку. Или пальцы порежет. Он же не понимает. Мы не дадим ребенку двухлетнему, трехлетнему нож в руки, пока не появится разум, пока он не поймет, что это за опасность и как этим прибором столовым пользоваться. Бог не дает человеку ни мужа, ни жену. Не дает, как говорится, ни богатства, ни бизнеса, если мы не умеем управляться. Это мы сами лезем. И иногда удается нам это что-то приобрести. Но та печаль, те скорби, те переживания, которые потом проявляются, да, говорят о том, что это не благословение Господне. Заметьте, Господне благословение обогащает, то есть как бы насыщает, удовлетворяет, и в связи с этим никаких печалей, никаких скорбей и переживаний не будет у человека. Вот это и есть состояние счастья. Если ты женился, да, и ты от этого только рад и счастлив, это благословение Господне. Если ты вышла замуж и только радость и счастье, это благословение Господне. Дети – это тоже благословение Господне, если они вам доставляют радость и удовлетворение. Вам хочется жить ради них. Если, как мы говорим, Бог дал нам детей, а теперь мы не знаем, какое слово подобрать, чтобы было культурно, чтобы высказаться, да, по поводу наших деток. Ну, тут вопрос такой, дал ли Бог благословение или Господне дети. Заметьте, ну, дети могут же быть, вы знаете, как говорится, уже извините, что так скажу, для верующих, может быть, и без Господа в церковь не ходят, а дети точно так же появляются. Как и у верующих с Господом, да? Но я имею в виду, что если Бог дает детей, а не дает нам мудрости их воспитать, и эти дети из благословения превращаются в проклятие, то тут вопрос, от кого это, от Бога или нет, или от нас самих. Ну и заключительные мысли в подведении нашей темы, да. Вот ну, такие мысли хочу озвучить. Кто такой счастливый человек? Что такое счастье? Это состояние души. И если вот душа моя может позитивно, заметьте, позитивно, не со злом, не с раздражительностью, да, может позитивно реагировать на все факторы, влияющие на человека, на меня, извне и изнутри. Если ничто меня или этого человека не омрачает, если ничего не омрачает мое жизнерадостное настроение, оно у меня постоянное, вот этот человек имеет радость, мир и удовлетворенность жизнью. И вот это состояние его души постоянное, да, вот это и есть счастливый человек. Счастливый человек, вот как написано, любовь никогда не перестает. Счастье тоже никогда не перестает. Да, ну, я не хочу, чтобы вы там, знаете, думали, что я все слишком так идеализирую, да. Да, иногда бывает, ну, не очень приятно. Это просто, знаете, как говорится, ветерок подул чуть-чуть не с той стороны, но это не коренным образом не меняет на курс моей жизни и на общее настроение моей души. Любовь никогда не перестает. Рожденный свыше грешить не может. Следовательно, рожденный свыше – счастливый человек всегда и везде. Дальше. Вы все понимаете, что мы все имеем разные запросы для своего удовольствия, то есть для своего ощущения счастья. У всех у нас своя шкала ценностей и свои критерии, на основании которых мы можем ощущать себя счастливыми или несчастными. И то, что для одного человека может быть вершиной счастья, для другого причиной может быть несчастье. Или как минимум неудовлетворение. Счастье для алкоголика – это когда есть море спиртного, и не надо думать, где его сегодня достать. То есть вот на его уровне, да, это тоже счастье. Кстати, хочу сказать, однажды в жизни познакомился с одной семьей. Ну, не знаю, вот, вы знаете, ну, настолько счастливые люди, два алкоголика, муж и жена. Он пьет, и она пьет. Сели, налили, выпили, обнялись, поцеловались. Кстати, хочу сказать, в выпившем состоянии не ругались. Я их наблюдал. Она придет, обнимет, он ее обнимет. Я вот так сидел со стороны, смотрел, думаю, вот надо тебе, расскажи кому-нибудь про счастливую семью. Да, они имели достаток, они пили. Ну, не то, что там напивались, что вообще, как говорится, валялись ни живые, ни мертвые, да? Ну, так, как говорится, умеренно, каждый день, всегда на подпитии, да? И когда зашел разговор, а вы не болеете? И жена с гордостью сказала, мой муж никогда не болеет, он проспиртован. Ну, я замолчал, вопросов не было никаких. Ответ был очень такой, как говорится, существенный, да? Так вот, я говорю, для алкоголика это вот когда есть море спиртного, и не надо думать, где его достать. Вот счастье. Для него счастье. Для наркомана, если в достатке есть дозы. Для блудника иметь отношения с кем-то всегда, чтобы это вот захотелось, вот, пожалуйста. Захотелось такую, вот и она. Вот если он такой, как говорится, талантливый, да, он счастливый человек. Заметьте. Счастливый на своем уровне. Я сейчас не говорю о том, что он счастливый. Давайте будем к этому с вами стремиться. Да? Видите, как мало нужно для счастья. Алкоголику просто, чтобы был алкоголь. Бутылка водки на день, и все, счастье, и больше не надо. Для поэта счастье написать стихи. Для художника нарисовать картину. Для композитора написать музыку. Для ученого сделать открытие в научном мире. Для гордеца счастье, когда его хвалят. Но вы все понимаете, что это временное счастье в понимании людей. Я знаю, в жизни у меня были встречи с людьми. Человек-профессор, преподаватель в университете. Несчастный как человек. В семье у него не ладилось. Да, он, как говорится, в науке от и до. В отношениях с людьми, как говорят, не в зуб ногой. Ну, ни туда, ни сюда. Вот все время претензии, он профессор, все время конфликт, все несчастье. Заметьте, вот казалось бы, он в науке, он счастливый человек. В жизни он несчастный человек. Задаю вопрос, он счастливый? Нет. Ну, он ощущает счастье, вот когда он в науке, вот там он счастливый, ну, когда он с науки возвращается домой, он там несчастный человек. Жена для него несчастье, дети, ну, как говорится, уже коль появились, так появились, но тоже счастья от них большого нет. Но человек ученый, есть выдающийся композитор, и пишет хорошую музыку, в жизни несчастный, и несчастный совершенно по другим критериям. При этом блудник, при этом разводится. Да, он может быть композитором хорошим, да, прекрасным. При этом он заболел, и все, друзей нет, одинокий человек. У его счастья, его стихия, это как для рыбы вода, для птицы воздух, да, а для него там музыку писать. Так вот, эти примеры, что я вам привел, да, это временное счастье в понимании вот людей. Счастье, я вот это слово беру в кавычки, если его так можно назвать, да, от удовлетворения, вот это ощущение счастья, от удовлетворения какой-то своей похоти. Это как счастье ребенка, да, которому дали конфетку. Но это счастье, я опять беру в кавычки, да, который одной рукой дает маленькую радость человеку, а другой держит этого человека на коротком поводке в рабской зависимости. То есть, вот я ему даю что-то, он радуется, у него счастье. Только я это отнимаю, у него несчастье. Он радуется вот этому маленькому счастью, в кавычках, заметьте, как наркоман радуется дозе наркотика. Но этих людей, если лишить своего удовольствия, то они становятся самыми несчастными людьми на свете. Тогда я задаю вопрос, это вообще счастье? Я вот сказал не так давно, что если я могу положительно реагировать на все, что происходит вокруг меня и внутри меня, если меня ничто не выводит из душевного равновесия, если я во всем вижу доброе, всему учусь, всего достигаю, в плохом тоже нахожу хорошее, да, то я счастливый человек, если это всегда и постоянно. Если у меня счастье от какой-то, от удовлетворения какой-то прихоти или похоти, как у наркомана или ребенка от конфетки, да, то это несчастье. Во всех других областях я могу быть при этом несчастным человеком. Да, кстати, хочу сказать, человек, который начал пить, вы думаете, от счастья? Да нет. Он просто алкоголем глушит состояние несчастья, чтобы создать иллюзию счастья. Только истинно верующие люди, над которыми нет ничего, что делало бы их зависимыми от чего-либо или кого-либо, да, на которых невозможно никак повлиять, их нельзя раздражить, их нельзя обидеть, их нельзя унизить. Они на это не реагируют, у них другая шкала ценностей. Только такие люди являются абсолютно счастливыми людьми. У них есть нечто иное в плане ценностей этой жизни. Ценность своей жизни они оценивают совершенно по иной шкале ценностей. Счастье – это умение, да? Это умение реагировать на все то, что может на человека повлиять. И заметьте, умение реагировать. Если мы живем в чувствах, У нас реакция, ну, на хорошее – хорошее, а на плохое – плохая. Уже счастья не может быть. А чтобы реагировать на все, что может на меня повлиять, и реагировать положительно, это надо иметь рассудительность. Но я хочу сказать, рассудительность – это только радиоприемник, это мобильный телефон у нас. А тот, кто нам говорит вот эти мысли – это Бог. Поэтому без Бога мы не можем иметь разума. А без разума мы не можем быть счастливыми людьми. Счастье – это способность положительно воспринимать все, все воздействия извне и изнутри. Это то, что ты внутри себя ощущаешь. Если есть разумное объяснение и понимание, способная положительно воспринять внешний негатив. Вот если есть рассудок, вот если есть здравомыслие, рассудительность, вот если для тебя искушение – это причина для радости и для духовного развития, вот если нападает на тебя человек и раздражает тебя, а ты видишь и понимаешь его глазами Божьими, и у тебя уже рассудок есть, заметьте, это не делает тебя несчастным. Ты сам счастлив, что ты понимаешь этого человека, потому что ты в нем видишь себя, тебе Бог показал тебе тебя, каков ты в глазах Бога. И когда ты любишь других людей, какие они есть, когда ты на них не раздражаешься, когда тебе хочется простить, когда тебе жалко этих людей, и ты не связан никакими похотями, да, и страстями, ты действительно свободный, ты действительно счастливый человек. И это счастье у тебя никто никогда не отнимет. Конечно, кто-то скажет, ты слишком высоко шкалу поднял, вот эту или планку, да. Ну, я вам хочу сказать, знаете, тот солдат, кто не тот солдат, который не мечтает генералом, тот плохой солдат. Настраиваемся мы на на маленькие победы, на низенький уровень планки, мы того не достигнем. Я это говорю потому, что, ну да, вот такая вершина, да, вот Христос вот такой, но мы же на него должны равняться, да. Ну, у нас же должны быть чувствования, какие во Христе Иисусе, да. А это зависит от того, вот что внутри нас живет, разум или чувство. Здравомыслие, рассудительность или похоть, или страсть. Вот потому нас Бог и призывает: избавьтесь от греха. С грехом никто никогда не был счастливым. Грех – это убийство, это горе, это слезы, это болезни, это война, это ругательство, это раздражение, это споры, это сплошной негатив, который является результатом, плодом греха. Без избавления от греха ничего, вот о чем мы с вами говорили, о счастье, да, ничего достичь невозможно. На этом тема уже, будем говорить, исчерпана, да. Всего хорошего вам, Божьих благословений. Следующая встреча у нас будет завтра с вами. Всего хорошего, оставайтесь с Богом.